эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кети Бочоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе 84-й день войны. Какой будет судьба украинских военнослужащих, вывезенных с завода «Азовсталь»? Пока Ираклий Гарибашвили находится в Брюсселе, в Тбилиси требуют свободы слова и освобождения Ники Гварамия. Кто в Сухуми приветствует курс на закручивание гаек в отношениях с международными НПО, а кто не видит смысла закрываться? Матери осетинских военнослужащих, участвующих в войне в Украине, обсуждают возможность объединения. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Министерство обороны России заявило, что 959 украинских военных были вывезены с завода «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 80 раненых. Украинские военные доставлены на территорию, подконтрольную поддерживаемым Россией сепаратистами. По терминологии российского ведомства, они сдались в плен. Украинские власти пока не комментировали последнее заявление Минобороны России, однако ранее они подтвердили, что военные покидают «Азовсталь» по распоряжению командования. Сколько украинских военных остается на территории завода, на данный момент неизвестно. Украинские военные начали покидать «Азовсталь», последний удерживаемый ими объект в Мариуполе, 16 мая. Накануне не менее 7 автобусов с украинскими военнослужащими выехали с территории завода в сопровождении пророссийских вооруженных сил. Позднее Рейтер, а также украинские и российские СМИ сообщили, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории, контролируемой сепаратистами так называемой ДНР. Дальнейшая судьба украинских военных, вывезенных из Мариуполя, не ясна. В Минобороны Украины заявили, что военных с «Азовстали» планируют вернуть домой через процедуру обмена. Однако в Госдуме уже прозвучали призывы не передавать Украине бойцов полка «Азов». 17 мая стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания украинского полка «Азов» террористической организацией и запрета ее деятельности на территории России. Страны ЕС на данный момент не смогли договориться о шестом пакете санкций в связи с российским вторжением в Украину, включавшим в себя, помимо прочего, запрет на импорт российской нефти. Об этом в эфире итальянского канала Rai News 24 заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилоне. По его словам, шестой пакет по известным причинам пока стоит. Член Еврокомиссии добавил, что надеется на достижение компромисса. Санкции на уровне ЕС вводятся единогласным решением стран, входящих в Союз. Шестой пакет блокировала Венгрия, заявившая о неготовности отказаться от российской нефти без компенсации со стороны ЕС. Вопрос обсуждался накануне на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Соглашение не было достигнуто. Официально Венгрия требует компенсации в размере 18 миллиардов евро. По данным Рейтер, на переговорах в понедельник Будапешт говорил о значительно меньших суммах, примерно 750 миллионов, на расширение мощности нефтепровода из Хорватии и от 500 до 700 на модернизацию венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Последний вопрос стал камнем преткновения, поскольку по правилам ЕС такая прямая поддержка частных НПЗ невозможна. Стороны продолжают переговоры, однако неясно, когда они дадут какой-либо результат. Большинство стран ЕС не согласны с исключением эмбарго на импорт нефти из шестого пакета, поскольку именно эмбарго составляет его ключевую часть. Ранее из проекта уже был исключен запрет на перевозку российской нефти европейскими танкерами. Сегодня в Брюсселе послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление стран в Североатлантический союз. Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и решили вступить в НАТО из соображений собственной безопасности после нападения России на Украину. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассчитывает на ускоренный порядок по оформлению их членства в организации.
Я тепло приветствую заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО. Вы наши ближайшие партнеры, и ваше членство в НАТО повысит уровень нашей общей безопасности. Заявки, которые вы подали сегодня, это исторический шаг. Союзники по НАТО сейчас будут рассматривать дальнейшие действия на вашем пути в организацию. Должны учитываться интересы всех наших партнеров, и мы нацелены на работу по разрешению всех вопросов и по скорейшим выводам.
Заявил Столтенберг. Сегодня в НАТО должны были сразу обсудить заявки стран, но переговоры не стартовали из-за позиции Анкары. Издание Financial Times сообщает, что Анкара потребовала от Швеции экстрадировать 30 человек, обвиняемых турецкими властями в терроризме. Она утверждает, что Хельсинки и Стокгольм занимаются поддержкой рабочей партии Курдистана и курдских активистов, которые в Турции признаны террористическими. Соглашение о членстве Швеции и Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц организации. Россия высылает 34 сотрудника дипломатических миссий Франции, 27 Испании и 24 Италии. Им дали 2 недели на то, чтобы покинуть страну. Как заявил российский МИД, эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов после начала войны России против Украины. Российских дипломатов высылали из Франции в начале апреля. Сообщалось, что их деятельность противоречит интересам безопасности. Одновременно с этим стало известно о том, что Париж объявил персона нон грата 6 сотрудников посольства России, которые, как утверждается, осуществляли разведывательную деятельность под дипломатическим прикрытием. Массовая высылка российских дипломатов из европейских стран началась после появления свидетельств вероятных военных преступлений российской армии в Буче под Киевом, где после ухода из города российских военных были обнаружены тела мирных жителей со следами пыток и огнестрельными ранениями.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Президент Владимир Зеленский продлил военное положение в стране и сообщил, что украинские войска вернули контроль над северными районами страны. Остается неизвестной судьба украинских военнослужащих, вывезенных с завода «Азовсталь» в самопровозглашенную республику, Донецкую республику. Москва отказалась от предложения Киева на их обмен. Сегодня же стало известно о дополнительном пакете финансовой помощи Украины от ЕС, однако в Брюсселе пока не могут договориться по поводу 6-го пакета санкций против России. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Российской полномасштабной интервенции в Украине на 84-й день не видно конца. Президент Владимир Зеленский сегодня продлил военное положение еще на 3 месяца, до 24 августа. Но он преисполнен надежды на победу, о которой говорит в своем сегодняшнем видеообращении по случаю отмечаемого в Украине Дни памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.
1944 года.
1944 году, выселяя крымских татар с их земель, тогдашние палачи народа были уверены, что никто из переселенных не вернется домой в Крым. Сейчас, пытаясь оккупировать Украину и разрушить нашу жизнь, нынешние палачи народа тоже были уверены, что у них все получится и что мы вроде бы не выдержим. Но мы выдержали и боремся, чтобы вернуть в каждый уголок нашего дома жизнь.
Чтобы повернуть в каждый куточек нашего дома життя.
Там же Зеленский знакомит с короткой сводкой с линии фронта.
Территория північних областей нашої держави вже звільнена.
Территория северных областей нашего государства уже освобождена. Мы возвращаем Харьковщину. Защитники и защитницы нашего государства сдерживают самые отчаянные усилия оккупантов на Донбассе. Вооруженные силы Украины одновременно отражают атаки российских войск и на юге. Мы защищаем Запорожье, Николаев, Одессу, и мы помним о каждом городе и о каждой общине, которые еще находятся в оккупации. Я всегда подчеркиваю, во временной оккупации. И, конечно, мы помним о Крыме.
Звичайно, ми пам'ятаємо про Крим.
Украинский президент отмечает, что значительные территории остаются под оккупацией российской армии, где созданы так называемые фильтрационные лагеря, через которые проводят сотни тысяч человек. Предположительно, там находятся и украинские военнослужащие с завода «Азовсталь». Их дальнейшая судьба остается неизвестной. Украинская сторона заявила, что на территорию самопровозглашенной ДНР вывезены 264 военнослужащих, из них 53 тяжело раненых. В свою очередь, Министерство обороны России заявила, что около 1000 украинских военных были вывезены с завода «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 80 раненых. По терминологии российского ведомства, они сдались в плен. В Госдуме выступили против предложения украинской стороны обменять их на российских военных. Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что вопрос азовстальцев решит суд. В Москве раздражены заявлением Киева о том, что речь идет о гуманитарной эвакуации украинских военных. Вот что заявила спикер российского МИД Мария Захарова Первому каналу.
Выдавать выход людей, который был предложен России на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера, это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством, в первую очередь, американских и в целом натовских специалистов.
Российское руководство продолжает отвечать зеркально на санкции западных стран. Сегодня российский МИД сообщил о высылке из страны более 80 французских, испанских и итальянских дипломатов. Страны Евросоюза наряду с США и Великобританией обещают дополнительные санкции против России и помощь Украине. Сегодня стало известно, что Евросоюз собирается потратить дополнительно более 200 миллиардов евро, чтобы полностью отказаться от российских энергоносителей уже к 2027 году. Однако европейские страны до сих пор не могут договориться по поводу шестого пакета санкций, в котором речь идет об эмбарго на российскую нефть и ее транспортировке. До достижения консенсуса в Брюсселе решили не медлить с финансовой помощью Украине. Евросоюз выделит Украине дополнительные 9 миллиардов евро помощи и собирает союзников для масштабного плана послевоенной реконструкции и реформ. Об этом сегодня сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен. Я хочу вернуться к войне России с Украиной. Эта война является движущей силой этого ускорения в наших усилиях по укреплению устойчивости Европы. Мы знаем, что Украина находится на передовой и защищает наши европейские ценности. Мы продолжим быть на их стороне на протяжении всей этой войны и когда они восстановят свою страну. Мы предлагаем Украине дополнить существенную краткосрочную помощь, представленную до сих пор новой исключительной макрофинансовой помощью в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году. Assistance to Ukraine of up to 9 billion euros in 2022. Урсула фон дер Лайен также отметила, что эти инвестиции помогут Украине стать сильнее и устойчивее после разрушений, причиненных путинской армией. С начала масштабного вторжения России на территорию Украины среди гражданского населения погибло 3752 и ранено 4062 человека, сообщили в ООН. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Украинских военных, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, доставили в бывшую исправительную колонию в селе Еленовка под Донецком, сообщает агентство «Рейтер». О том, что это за учреждение, журналист настоящего времени Алексей Александров поговорил с советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко.
Ну, ситуацию с военными мы не комментируем, пока все не закончится, как и вся страна, собственно. Ну, давайте я вам скажу, что по нашим подсчетам, там просто мариупольцев в этой тюрьме находится 3-4 тысячи. Тех, которые признаны неблагонадежными и которые не прошли фильтрацию. Поэтому там ситуация достаточно тяжелая, критическая. Данных оттуда поступает минимально. Есть определенные люди, кто оттуда вырвался. Они в ужасном находятся состоянии, рассказывая о том, что там происходит. Потому что это настоящий концлагерь, это пытки. Это туалет раз в сутки, нет никаких прогулок, то есть это просто жесткие условия содержания. Ну и в принципе это бывшая украинская колония, она была предназначена для содержания людей, которые осуждены на пожизненное. То есть она в принципе из тяжелого режима сама по себе, Вот, а уже 8 лет она, видимо, используется или готовилась, и теперь используется для содержания наших людей, к сожалению.
Была еще тюрьма-изоляция в Донецке. Можете сравнивать эти тюрьмы?
Ну, изоляция более жесткая. Тюрьма, безусловно, это такое украинское Гуантанамо, не знаю, это действительно такой Освенцим донецкий. Ильиновская тюрьма, по нашим данным, до этого не использовалась. В течение 8 лет, по крайней мере, в период холодной фазы войны, когда не было горячего противостояния, до 2015 года, получается, изоляция, она для высшего уровня предназначена. Людей, которые не проходят фильтрацию, туда везут военных наших в первую очередь. До этого, кто действующие военнослужащие, действующие правоохранительные органы, они, как правило, там попадали в изоляцию и сейчас, после фильтрации. А Еленовку используют, по нашим данным, больше как такой низкий и средний уровень опасности для оккупационного режима. Поэтому из Еленовки людей, которые ломаются, не проходят фильтрацию и не продолжают там срок пребывания в Еленовке, за нашими данными, их переводят в том числе в Донецк, и мы считаем, что их дальше содержат в изоляции, либо каком-то новом, возможно, его аналоге. Потому что, вы же понимаете, из Донецка получить информацию, ну, как минимум, очень сложно.
Петр, вот вы говорите, что те люди, которые выходят из этой тюрьмы в Еленовке, находятся в жутком состоянии. А, собственно, как эти люди оттуда выходят? Почему их оттуда отпускают? С кем-то вам удалось поговорить из них?
Да, конечно, удается выпускать, потому что это вообще случайные люди, в общем-то, не знаю, там, за банальные татуировки, попавшие в тюрьму, их продержали 30 дней со всеми прелестями содержания, с пытками, с голодом, с жаждой. Потом просто заставили подписать документы какие-то, ну, мы так понимаем, что это, скорее всего, типа документов о сотрудничестве, потому что люди там уже готовы на все, и просто отпустили во свояси. Есть люди, кто буквально пешком из Еленовки попадал на территорию подконтрольную уже Украине, потому что справку фильтрации ж не выдают, в общем-то, без нее на территории Донецкой области вообще не человек, скажем так, да, для оккупантов, так как животное каждый тебе бесправно. Поэтому очень сложно. Они очень сломлены, потому что там действительно очень тяжелые условия, там настоящие пытки. Все не на шутку. Это не сравнить с фильтрационными колониями вокруг Мариуполя.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в беседе с журналистом настоящего времени Алексеем Александровым. К другим темам дня. Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с генсеком НАТО стала новым поводом для полемики между властью и оппозицией. Но главной темой их противостояния остается тема приговора гендиректору МТАВАРИ Архи Нике Гварамия, в защиту которого сегодня в Тбилиси прошли акции протеста. За ними наблюдал Ираклий Орагвелидзе.
Оппозиция пока не разработала единого плана протестных действий. Даже в самой крупной оппозиционной силе нацдвижения нет по этому поводу единства. Кто-то предлагает бойкотировать парламент, с чем категорически не согласны их коллеги, призывающие к переговорам. В частности, к обращению к президенту страны помиловать Гварамия. Впрочем, пока полемика по этому вопросу носит заочный характер. Первое свое предложение сформулировала один из видных членов нацдвижения Нуна Мамулашвили.
С самого начала я считала, что единственным верным путем был бойкот со стороны всей оппозиции. Но этому поводу были разногласия. Поэтому мы пошли на компромисс и остались в парламенте. Мы заявляем, что мы хотим конституционных изменений, что должны быть созданы следственные группы. Ни одна из этих идей из-за противодействия власти не была реализована. Поэтому я лично считаю, что продолжаться так не должно. И оппозиция в знак протеста должна покинуть парламент. Сотрудничество с Западом, уличные акции и тактические ходы – вот что нам нужно.
Заявила депутат. Это предложение полностью поддержали лейбористы. Лидер партии Шалвана Телашвили считает, что только объединение оппозиции способно ослабить правящий режим. Лидер стратегии Ахмашинабели Георгий Вашадзе счел такие предложения незаслуживающими внимания.
Те, кто хочет уйти, уходят. Если кто-то видит смысл в этом, пусть пишет заявление. Нельзя уделять внимание столь второстепенным вопросам. У нас под вопросом европейская интеграция, а они зациклились на одно.
Депутат Армас Ахлядяни также считает, что пока надо использовать все правовые пути.
Для меня на данном этапе неприемлемы призывы покинуть парламент. Я не собираюсь сдаваться. Решение единственное. Сегодня мы должны использовать все формы протеста и, самое главное, показать международным партнерам, что близок предел, за которым любая евроатлантическая перспектива потеряет свой смысл.
Заявил парламентарий. У представителей независимых СМИ сегодня была своя повестка дня. Сначала они провели закрытую встречу с послом США Келли Дегнан, а ближе к вечеру провели марш солидарности, которым попытались привлечь внимание грузинских граждан и международное сообщество к несправедливому приговору гендиректору оппозиционного телеканала Нике Гварами. После встречи в посольстве США с заявлением выступил менеджер Товариархи Георгий Габуния.
Мы попросили посла США и в ее лице Соединенные Штаты использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы Ник оказался на свободе. Мне известно, что менеджеры телеканалов намерены обратиться к президенту с просьбой о помиловании. Я уважаю это решение, однако, учитывая позиции Ники Гварами, представитель нашего канала не присоединяется к этому обращению к Салам Азрубишвили.
Заявил Георгий Габуния. В свою очередь, в грузинской мечте убеждены, что все действия оппозиции обречены на неудачу, обосновал эту позицию журналистам депутат Бека Давитуляни.
Когда после задержания Михаила Саакашвили они не сумели собрать масштабные митинги, сейчас посмотрим, кого они больше любят, Нику Гварами или Михаила Саакашвили. Радикальная часть грузинской оппозиции не способна мобилизовать избирателей, создать критическую массу, которая обеспечит их приход к власти. И поэтому они всегда пытаются оказывать давление на внутренний процесс вопреки демократическим принципам.
Позиция смертная будет работать практика.
Заявил депутат. Ближе к концу дня Альянс региональных вещателей распространил заявление в связи с арестом гендиректора Товариархи Ники Гварами. В нем сказано, что из-за управленческого решения глава телевидения не должен быть привлекаться к уголовной ответственности.
Приговор содержит признаки давления на СМИ и окажет негативное влияние на медиасреду, а также на судьбу страны в целом, на ее европейское будущее, усиливая конфронтацию и поляризацию, которые висят дамокловым мечом над головой как грузинских СМИ, так и грузинского общества. Мы призываем представителей медиасреды в Грузии и все институты, которым не безразлична судьба страны, сделать все для улучшения ситуации.
Говорится в заявлении, текст которого подписали 45 руководителей СМИ. Отдельной темой спора между властью и оппозицией стал визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель, где он должен был встретиться с генсеком НАТО. По началу утром 18 мая на сайте НАТО было опубликовано уведомление об отмене запланированной встречи Столтенберга и Гарибашвили в Брюсселе без указания причин отмены. Члены грузинской мечты объяснили отмену встречи состоянием здоровья генсека, хотя утром Столтенберг лично принял заявление Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Позже официальный сайт НАТО обновил информацию о состоявшейся сегодня встрече премьер-министра Грузии с генсеком НАТО. В оппозиции расценили происходящее как дипломатическое предостережение в адрес власти Грузии со стороны Североатлантического альянса. Представители власти устами вице-спикера Арчила Талагвадзе обвинили оппозицию в манипулировании общественным мнением. Встреча состоялась. Йенс Столтенберг принял Ираклия Гарибашвили у себя дома. Грузия является ценным партнером НАТО и среди стран, не входящих в НАТО, вносит наибольший вклад в операции и миссии под эгидой Североатлантического союза, написал политик в Facebook. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
И вновь к теме войны в Украине. Единственная женщина, которая хотела принять участие в выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия, Нелли Гогичева, предложила матерям военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, объединиться. Ирина Келихсаева расскажет подробнее.
Нелли Гогичева в беседе с «Эхом Кавказа» отметила, что во время военных действий на долю матерей выпадает не меньше испытаний, чем их сыновьям. Они, как никто другой, остро переживают все события, которые происходят на войне.
Недаром же говорят, что каждая пуля попадает в сердце матери солдата. И поэтому я считаю, что мы сейчас не беремся давать политическую оценку всем этим событиям. Просто сочувствие наше, хотя я сама не являюсь матерью, но несколько человек из моего родства тоже участвуют в этой войне. Они должны объединиться для того, чтобы, во-первых, поддерживать друг друга, и каждая мать должна знать, что я не одна в моих переживаниях. Во-вторых, они, если объединятся, у них будет возможность держать друг друга в курсе происходящих событий, потому что такая точная оперативная информация обычно до них не доходит. И они в состоянии ожидания неизвестности. И поэтому я считаю, что было бы хорошо, если бы они объединились. И еще обратная связь должна быть. А вдруг там на поле битвы их дети, сыновья в чем-то нуждаются? В слове, в звонке, какой-то надежде, может еще что-то.
Спецоперация, в которой участвуют выходцы из Южной Осетии, продолжается уже третий месяц. Есть погибшие, однако никакой консолидации или создания общественного объединения матерей воюющих военнослужащих пока не произошло. Этому, по мнению Нелли Гогичева, есть объяснение.
Я думаю, что мы все знаем, что такая попытка была в один момент. Но были люди, которые как бы усыпили бдительность этих матерей, преподнесли эту информацию им как-то в искаженном варианте, как будто бы вот объединение этих матерей несет что-то негативное. Я не думаю, что если они объединятся, они будут творить какие-то негативные вещи в политическом смысле этого слова. И не надо препятствовать объединению этих страдающих людей, потому что это же не поверхностно смотреть на переживания этих людей нельзя. Им всячески надо помочь, поддержать их.
Гогичева имеет в виду резонансную историю с отказниками, когда сотни югоостинских военнослужащих вернулись обратно в Южную Осетию, вызвав негодование участия общества. Чтобы объяснить свое поведение, некоторые из них разослали голосовые сообщения, в которых говорили о том, что готовы выйти на центральную площадь и рассказать правду. Естественно, что на защиту своих детей были готовы встать и их матери. Сразу после этого роль модератора в этом конфликте взял на себя экс-президент Эдуард Кокойте, который был назначен еще и спецпредставителем президента Южной Осетии на все время проведения спецоперации. К нему также неоднократно обращались за помощью родители военнослужащих. На одной из встреч со сторонниками он, в частности, заявил, что родители военных пытаются якобы использовать.
Мы можем много говорить о выборах, но вот тут к нам пришел человек, у которого родной человек на войне. Тут и женщин таких много. Давайте подумаем об этом и как-то им поможем. Наш штаб чем может, помогает, но сейчас этим ребятам не нужны ни деньги, ни еда. Они даже не одеты нормально. Нет у них и нормального оружия, которое им полагается. Вот мне звонят и рассказывают, что большая часть их техники вышла из строя. И куда мы их посылаем? Да, мы с Россией. Но мы что дадим вот так погибнуть нашим детям? Я уже в Москву звонил и объяснял, что так и так молодежь едет. Они не дают задний ход, рвутся вперед. Но им хоть немного надо создать условия. Мы их не на курорт посылали. Они об этом знают и знали, куда шли.
Гогичева уверена, что всем этим женщинам необходим хотя бы постоянный обмен информацией и взаимная поддержка. Возможно, по ее словам, роль государства может состоять и в психологической помощи. Журналист Ирина Домбегова считает идею объединения матерей военнослужащих хоть и нужной, но еще более необходимой для них сейчас, считает квалифицированную психологическую поддержку.
Да, идея сама по себе хорошая. Действительно, информации очень мало, по понятным вполне причинам. И они находятся в тревожном состоянии. Постоянно сужу по очень своей близкой знакомой, у которой сын участвует в этой спецоперации. И, конечно, она ни о чем другом не может думать. И ее интересуют какие перспективы, сколько это еще может продлиться, когда это все закончится. Это совершенно нормальное смятение, страх, мучение. мучения матери, для которой нет ничего дороже жизни ее ребенка. С другой стороны, это ненормальное состояние психики, не всякое способно выдержать. Поэтому они должны объединиться, но мне кажется, больше нужна психологическая помощь в том смысле, что тут профессиональные психологи для матерей, которые с нетерпением ждут и беспокоятся о судьбе своих детей.
Накануне появилась информация еще о двух погибших жителях Южной Осетии из Залского района. Точных данных о количестве военнослужащих и добровольцев, которые воюют на стороне российских войск, нет. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в своей резиденции. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства. Ранее на сайте НАТО была опубликована информация об отмене встречи. После этого стало известно, что переговоры все же состоятся, но без представителей СМИ. Как пишет Столтенберг в соцсети Twitter, на встрече обсудили незаконную войну России в Украине. НАТО полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и право каждой страны выбирать свой собственный путь, включая евроатлантические устремления Грузии, написал Столтенберг. По информации пресс-службы грузинского правительства, на встрече было подчеркнуто, что евроатлантические устремления Грузии – важнейший приоритет внешней политики и безопасности страны. Стороны также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде. Референдум в Южной Осетии о присоединении к России отражает настроение в республике, но Москва сейчас не проводит какую-либо работу по данной теме, сообщил ТАСС сегодня, 17 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя решение действующего президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолия Бибилова провести 17 июля референдум о присоединении республики к России, Песков сказал: «Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики. Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется». На вопрос, считают ли в Кремле уместным такой референдум в текущей ситуации, Песков ответил, что это вопрос прежде всего жителей республики, нынешнего руководства республики, и здесь скорее нужно ориентироваться на их точку зрения. Еще двое уроженцев самопровозглашенной республики Южная Осетия погибли на войне в Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале агентства РЕС. При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли два друга, уроженцы Южной Осетии, Ацамаз Джиоев и Ацамаз Бестаев, говорится в сообщении. Близ села Зардиант-Кари в Горийском муниципалитете Грузии возобновилась так называемая бордеризация. Об этом пишет грузинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на представителя мэрии в селе Мираба-Махарашвили. В СГБ Грузии информацию подтвердили, заявив, что незаконные работы ведутся на оккупированной территории. В пограничной службе Комитета госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что работы по одностороннему обустройству де-факто границы ведутся на участке протяженностью около 700 метров в окрестностях населенного пункта Хелчуа.
Это был Демис Паландов с кратким региональным выпуском новостей.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Абхазии в последнее время часто звучат голоса тех, кто приветствует курс на закручивание гаек в отношениях с международными неправительственными организациями и на прекращение диалога с Тбилиси. Но недавнее выступление председателя Союза журналистов самопровозглашенной республики Руслана Хашига вызвало поддержку у тех, кто не видит смысла закрываться. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В понедельник, в канун 29-летия со дня образования Министерства иностранных дел Абхазии, состоялось первое заседание недавно созданного Общественного совета при МИД Республики. Вел заседание министр иностранных дел Инал Ардзинба. Одобрительные отклики в обществе вызвало в частности выступление члена совета, председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашига. Он сказал:
«Меня вообще очень настораживает позиция, которая в Абхазии появилась после признания, что как будто вообще Грузии не существует. Нам как-то надо на это как-то реагировать».
Остановившись на ряде тем, необходимости заменить чем-то приостановленные на неопределенное время женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, легализовать, взять под контроль государства, теневой торговый поток в обе стороны, на Ингурском мосту, работе НПО и так далее, он перешел к наиболее близкому для себя средствам массовой информации.
Открытость абхазского общества всегда являлась самым сильным фактором информационного влияния вообще на мир. И эти контакты с Грузией, когда мы сюда привозили грузинских журналистов, чтобы снять все эти утки, которые они запускают, ответить на это солидно. Когда президент Абхазии давал интервью грузинским журналистам, мы свою правоту доносили и до грузинского общества. То есть это воля, политическая воля первого лица и руководства. Я не понимаю, чего мы боимся, почему мы закрываемся. Дальше, все остальное, наша информационная работа и внутри, и за рубежом всегда зависит от того, что в нашей стране происходит. Когда мы проводили вот футбольный турнир, какое количество публикаций в зарубежных СМИ и как Абхазия позиционировала себя как спортивная страна. Нам надо думать о крупных проектах в культуре, о крупных проектах в туризме, о крупных проектах экологического масштаба, все, что связано с Черным морем. Проекты связаны этнографически. Вот то, чем мы можем быть интересны для мира. Мы не можем искусственно как бы заниматься пропагандой то, чего нет в стране. Мы можем быть реальным отражателем там, событий в стране, а для этого нужны очень солидные, интересные проекты, на что могут обратить и зарубежные СМИ, а сейчас с учетом того, что мы все свои материалы размещаем в интернете, на своих сайтах, они, все, кто интересуется Абхазией, не имеют возможности с этим знакомиться. И хочу сказать, что в абхазской журналистике наблюдаются тенденции, которые очень, ну, не были характерны даже в советское время. Понижение статуса государственных изданий, районных изданий. Почему и зачем учредители решили опустить статус национальной газеты, Республика Абхазия. Вот такой уровень я не могу понять. Обычно учредители или пытаются приподнять, дать им больше свободы, чтобы они влияли на общество.
Общественно-политический деятель Нателла Акаба в комментарии «Эху Кавказа» так откликнулась на это выступление.
Считаю, что он все сказал очень правильно, и я абсолютно его поддерживаю во всем. Вот когда встречалась с представителями гражданского общества Грузии, я им всем говорила, что если вы не готовы признать независимость Абхазии, то хотя бы подпишите с нами договор о невозобновлении военных действий и отмените этот дурацкий закон об оккупированных территориях, который совершенно не соответствует истине. И примерно то же самое вот говорил и Руслан Хашиг. Он тоже считает, что надо, чтобы грузины получали более-менее объективную информацию.
Говоря о работе НПО в Абхазии, Акаба отметила:
ну, конечно, не все там у них так вот идеально, но то, что они у нас все-таки есть, это только нам на пользу, потому что мы и так в изоляции сидим. Я не могу вот обо всех говорить. Я могу говорить о ЦГП, о Сухумском доме юношества, мир без насилия. Вот эти люди, которые возглавляют, они все достаточно такие компетентные патриоты.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Уходящий президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум о вхождении в состав России, несмотря на весьма прохладное отношение к этой теме в самой Москве. В непростом положении оказался в связи с этим и новоизбранный лидер республики Алан Гаглоев. О смысле этой инициативы и ее перспективах Вадим Дубнов говорит за некруглым столом с блогером из Южной Осетии Аланом Парастаевым и северо-осетинским журналистом Русланом Тотровым.
Алан, я начну с очень простого вопроса, который все задают, но никто убедительно не может ответить. Зачем Анатолию Ильичу все это надо? Почему он проявляет такое удивительное упорство, в котором это упорство выглядит столь нелогичным? Он уже и выборы проиграл. И, в общем, в Москве вроде бы не очень это дело приветствует.
Ну, кавказский человек, военный, человек слова, обещал, сделал. Президент обещал, президент сделал. Это достаточно весомый, наверное, в таком социопсихологическом моменте причина. Вполне возможно, что он строит планы на будущее, на возвращение в президентское кресло, и это будет тоже его плюс. Я далек от мысли, что этот референдум как-то влияет на решение в Кремле. Но если в Москве все-таки примут решение взять нас в состав Российской Федерации, то это будет опять-таки сильная карта в том, что вот я провел референдум и нас взяли.
Этот вопрос настолько принципиальный, что я бы его тоже вам задал. А почему Бибилов делает то, что вроде бы обречено на все возможные риски?
Вы должны понимать, что имеете дело с законченным политическим реваншизмом. Психотип Анатолия Бибилова и, скажем так, тщательный разбор его критически важен для того, чтобы осознавать, что именно сейчас происходит. Это изначальный популизм. Я напомню, что не первый и не второй уже раз господин Бибилов как раз-таки аккурат во время выборов заводил песню о референдуме. А популизм просто перерос уже в реваншизм. Я так полагаю, что до самого последнего момента ни бывший господин президент, ни его сторонники не могли представить, что проиграют. По моей информации, достаточно радужные ощущения и ожидания от результата выборов там были до самого последнего момента. Ну а теперь это уже история с яблоком, которое нельзя просто оставить, а необходимо надкусить, чтобы просто уже на него никто больше не покусился. Я вам просто хочу еще напомнить, что если уж мы с вами с точки зрения правового континуитета здесь будем говорить, у референдумов не бывает срока давности. То есть референдум, плебисцит, народное волеизъявление начала 90-х абсолютно легитимно и сегодня. То, что Анатолий Бибилов хочет сделать, для меня это просто очередное государственное вредительство. Головная боль для новоизбранного президента господина Гаглоева, потому что, помимо прочего, необходимо где-то находить 50 миллионов рублей. И я сильно так предполагаю, что, как обычно, может пострадать социалка, потому что эти деньги надо вытаскивать из бюджета. Ну и, безусловно, Южную Осетию, которую, на секундочку, Российская Федерация громогласно объявляет важным стратегическим партнером на закавказском направлении, Южную Осетию господин Бибилов и его политическая клика из раза в раз ставят позицию попрошайки. Южная Осетия стучится наглухо в, с этой точки зрения, закрытую российскую дверь и просит того, чего ей, в принципе, давать не собираются. И справедливо не собираются, потому что государство Алания для России – это стратегический партнер на данном историческом этапе. Это суверенное государство, признанное Российской Федерацией.
В нашей ситуации мы как-то можем еще объяснить, понять, почему это делать Бибилов. Почему в свое время это сделал какой-то, совершенно непонятно. То есть тут просто он и так тогда был популярным, и так тогда плескался в чах славы, но он снова провел, чем нивелировал, чем немножко поиздевался над очень важным и даже каким-то сакральным для нас понятием истории или с референдумом. В данном случае второй аспект, который я бы хотел... Мы слишком высоко берем, мы слишком на очень высоких... Мы, может, потому что мы только думаем, мы только как бы анализируем, они играют в реальную. Сейчас вот такими понятиями, эти категории говорить о том, чем руководствовался Бибилов, не совсем подходит, потому что они не о том говорят. Ему нужно было просто перед выборами, как ему казалось, набрать очки. Ну вот там реальная политика, да, реальная борьба за власть. И потому там вот эти тонкие материи, которые мы сейчас пытаемся обсуждать, они там, не, ну, извините, не катят, говоря ихними словами. Там было очень простые двух-трех...
Хорошо, вот он уже проиграл выборы, да, уже все, можно закрыть эту историю. Но он не закрывает, он объявляет этот референдум уже когда все кончается.
Ну, все-таки, может быть, он надеется, что, знаете, как какая-то сейчас очень бурная ситуация и Украина, и вообще в мире. Может, вот я уже говорил, это может на самом деле Россия нас примет в себя, они так думают, и тогда это будет вот козырь.
Ну, нет. Ситуация в Украине говорит за идею или наоборот против?
Смотрите, какая история, Вадим. В принципе, под сурдинку войны, и мы прекрасно с вами понимаем, что огромное количество исторических параллелей можно привести, вот под эту сурдинку разные дела можно проворачивать, как положительные, так и отрицательные. Алан абсолютно прав в своих умозаключениях, но есть один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Дело в том, и я это говорю как последовательный критик господина Бибилова, не стоит недооценивать того, что этот человек, помимо всего прочего, абсолютно искренне считает себя проводником русского мира в Осетии. Господин Бибилов — это ведь не осетин в классическом понимании. Господин Бибилов, он сам называет себя русским офицером, он рязанский десантник и так далее. Это не классический осетинский архетип, я возьму на себя смелость говорить. Господин Бибилов искренне верит в идеалы того, что он называет русским миром, помимо всего остального, что он делал с несчастной Осетией в последние несколько лет, но он правда в это верит. Для господина Бибилова принцип превращения Южной Осетии в подобие ЛДНР, наверное, это голубая мечта. То есть низвергнуть суверенное государство до уровня непонятных образований территориальных для господина Бибилова это голубая мечта, потому что в ЛДНР, так называемый, да, для него все просто и понятно. А в Южной Осетии люди хотят немного другого. Поэтому, помимо банального реваншизма, которым, конечно же, одержим бывший президент, я полагаю, что его слепая вера в идеалы так называемого русского мира тоже имеет место быть.
А вот Южные Осетины, которые мечтают оказаться в составе России, они вот задумываются над тем, о чем говорит сейчас Руслан. Кем они себя видят, желая войти в Россию? А вот этим самым ЛДНР или вот Север?
Тут психолог нужен. Сегодня спросить жителя Южной Осетии о чем-то, не референдуме, более каких-то простых вещах, вы можете получить ответ в форме одного предложения, в котором будут два противоположных мнения. У нас когнитивный диссонанс. Я плохо разбираюсь в этих терминах. Любой психолог, приехавший в Южную Осетию, защитит диссертацию, как минимум, просто наблюдая за тем, что происходит у нас в умах. И у меня в том числе. Потому что, с одной стороны, это стояла у истоков нашей независимости, идея воссоединения Северной Осетии, аспект разделенного народа, вхождение в Россию, стать частью, как Алагирский район Северной Осетии, или стать частью Великой России, отдельным регионом. То есть тут все это такая мешанина в голове, что сегодня, если опять-таки специалист, психолог поговорит с таким традиционным, таким среднестатистическим южным осетином, он найдет у него несколько ответов на этот вопрос. С одной стороны, он хочет, с другой стороны, не хочет. Мое мнение такое, я хочу будущее развитие ситуации в мире и в России, как бы и на Северном Кавказе, подталкивает меня еще больше, как и раньше, к мысли, что Осетия должна быть едина, потому что, вполне возможно, нам предстоит трудности впереди. Но, с другой стороны, мы нормально живем, нормально получаем финансирование. Для чего эти телодвижения, когда нам еще из Москвы тоже показывают, не надо, не надо. Невозможно это объяснить.
А украинский фактор сейчас работает на вхождение или против вхождения? Или это тоже когнитивный диссонанс?
У нас закипят мозги, если мы ко всем вот этим разным рычагам и аспектам, и моментам, которые мы должны учитывать, решая, нужно нам или не нужно нам сегодня вхождение. Если еще украинский фактор прибавить к этому, еще нахождение наших ребят, еще те жертвы, которые оттуда, то можно просто свихнуться от этой сложности. На самом деле, сегодня пока фактор Украины никак не сказывается. Не знаю, я не наблюдаю, чтобы какая-то связь была.
Руслан, а я спрашиваю про Украину с другой стороны. Как вы думаете, украинский фактор для Москвы фактор риска? Или наоборот тоже это какой-то стимул для того, чтобы решить вопрос раз навсегда?
Мы можем только умозаключать. И, конечно, с одной стороны, мы понимаем, что условный Рубикон, а даже безусловный Рубикон Москвой официально уже пройден с точки зрения взаимоотношений с коллективным Западом. Да? И велик соблазн сказать, что ну хуже-то уже, наверное, не будет. И мы же понимаем с вами, что это локальный геополитический расклад в контексте большого регионального. И можно было бы его решить. Но здесь ведь дело в том, что Российская Федерация, какими иррациональными некоторые ее шаги на внешнеполитической арене не представлялись бы, тем не менее определенная логика прослеживается до сих пор. И ровно то, о чем говорит Алан. Официальная Москва не просто недвусмысленно мысленно, а совершенно открыто артикулирует, сигнализирует, жестикулирует, показывая официальному же Цхинвалу, что ну нет, не то, что даже не время, нет, вы наш партнер. Понимаете, это в неком роде гадание на кофейной гуще, но Москва, безусловно, сейчас не хочет на ровном месте себе создавать еще одну проблему. Я не называю ее громко вторым фронтом, но создавать себе еще одну проблему на направлении Закавказском, когда, извините меня, посмотрите, что происходит на Украине. Поэтому сказать, что события украинские могут положительно повлиять на попытку присоединения Южной Осетии, я не поручился бы. Я не могу взять на себя такую смелость. А вот Анатолий Бибилов, наверное, может. Потому что, опять же, вы простите, что я снова... Но вот, и вот это вот желание уравнять и, скажем так, дезавуировать Южную Осетию, официально признанную Россией, до уровня ЛДНР или какой-нибудь так называемой Херсонской Народной Республики, которая, возможно, и не состоится, да? Вот это очень печально. Бибилов, не ведая, а может быть, ведая того, фактически ставит запятую между страной, признанной Россией, Никарагу, Сирией, Венесуэлой и парой тихоокеанских атоллов, и, простите, я сейчас скажу грубо, черти знает чем. Не надо Москве из Цхинвала отправлять сигнал, что мы находимся где-то там на уровне этих территориальных образований. Мы, на секундочку, суверенное государство. Давайте уважительно относиться к этому суверенитету, каким бы условным в умах некоторых людей он не был.
А ладно, и что делать Горлой? Вот он победил, а он получил в наследство вот первую задачу. И, как вы говорите, ему приходится делать с этим большим когнитивным диссонансом. Вот как ему выходить из той ловушки, которую ему, желая того или не желая, создал Бибилов?
50 с лишним годам жизни я понял, что мне правильно говорила моя учительница школьная. Надо говорить правду. Примерно то, что сказал Руслан сейчас нам, выйти и сказать, нам сейчас этого не нужно. Во-первых, потому что, в Москве, Кремле этого сейчас не хотят. Не то, что намекают там или что-то. Вот просто сказать, что не хотят. И я думаю, что в Кремле ждут такого выступления от лидера Южной Осетии тоже, чтобы не быть тем, кто отказывает. И второе, напомнить, и какие вопросы, и какое политическое, какое в плане международного права значение имел первый наш референдум 92-го года, что он... О чем мы все эти годы до нашего признания Российской Федерации в 2008 году пытались доказать и не совсем безуспешно международному сообществу о силе того референдума, о той выгоде, которую мы будем иметь с того, если будем придерживаться именно того решения народа, которое было принято тогда. С точки зрения международного права мы всегда пытались доказывать, что этот референдум имеет силу и дает нам право считать себя более-менее законно с точки зрения международного права независимым государством.
Годлоев отменит референдум?
Но если он не испугается тем самым потерять немножко, наверное, все-таки он потеряет популярность, в смысле рейтинг свой, но что ему сейчас терять? Он уже президент. Конечно, ему будут советовать не от меня, не надо там. Я не знаю, честно говоря, хотя он не может об этом не задумываться, он вот у него на носу прям.
Говорят, это первый серьезный тест для Годлоева, и очень важный, который ответит на очень много вопросов и его политической силы, и его политической решимости и его готовности выстраивать по-новому отношения с Москвой в том числе. А что ему сейчас делать? Отменять, не отменять? Объяснять, не объяснять?
Я не знаком с господином Гагловым лично, внимательно следил за его кампанией. Он не произвел на меня впечатление экстра решительного человека. Я подчеркну, экстра здесь очень важная приставка. Тем не менее, у него все козыри в руках. Я уже упомянул о том, что срока давности у первого референдума нет. Это значит, что объявленное очередное народное волеизъявление, объявленное Бибиловым, оно просто излишне, оно не нужно. И господин Гаглоев совершенно спокойно не просто может, а должен об этом объявить. Алан, безусловно, прав в том, что некоторая часть электората, конечно же, отвалится. Это так. Давайте говорить прямо, это факт жизни. Но на то он и президент, на то его воля. Он, конечно же, должен объявить об отмене референдума, пользуясь, во-первых, безупречной правовой подоплекой. У нас есть 30-летней давности референдум, который действителен. Во-вторых, он должен честно сказать, что 50 миллионов рублей в условиях сегодняшней Южной Осетии – это серьезные деньги, и эти деньги будут действительно выброшены на ветер, поскольку у нас есть референдум. Никто не оспаривает желание осетин воссоединиться. Речь идет просто лишь о нужном историческом моменте. И плюс, конечно же, господин Гаглоев имеет еще один козырь в рукаве. Он может прямо и смело цитировать господина Путина, президента Российской Федерации, который из раза в раз публично называет Южную Осетию важным, как я сказал уже, стратегическим партнером и суверенным государством. И тогда уж позвольте критикам Алана Гаглоева публично не соглашаться с Владимиром Путиным.
Отношение к идее вхождения в России, в Южной Осетии, оно такое носит такой метафизический, немножко рациональный характер. А вот вся эта история, весь этот сюжет с возможной развязкой, он как-то повлияет на изменения, на какую-то рационализацию этого отношения?
Нет. У той части осетинской публики, которая рьяно настаивает на вхождении в состав России, точка зрения не поменяется. И вы абсолютно правы, говоря о метафизике. Это настолько же иррационально и религиозно по своей сути, как любовь многих осетин, например, к Сталину. То есть рациональные доводы здесь повлиять не смогут, что бы ни происходило. Сторонники присоединения останутся при своем. Но давайте говорить прямо и даже где-то цинично с точки зрения политической. Их мнение, наверное, все равно определяющим не будет. Все решит текущая геополитика, все решат те самые окна возможностей, которые будут, а может быть даже и не будут открываться. Но пока что мы имеем суверенное государство, признанное несколькими странами, которое только что избрало нового президента. И последнее, наверное, о чем даже задумываться должен глава государства Алания и его команда, это схлопывание суверенитета и независимости.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были североосетинский журналист Руслан Тотров и блогер из Южной Осетии Алан Парастаев. Некруглый стол. Гепатит неизвестного происхождения был зафиксирован в ряде стран мира. В Грузии пока заболевания выявлено не было. Существует несколько гипотез относительно причин возникновения нового гепатита. По одной из них это может быть связано с пандемией коронавируса. Тему продолжит Анастасия Славинская.
С октября по середину мая в мире было зафиксировано 450 случаев гепатита неизвестного происхождения. Необычно эту болезнь в первую очередь делает то обстоятельство, что тяжелый острый гепатит редко встречается у детей раннего возраста. Заболевание выявили в 25 странах. Грузия в их число не входит, заявил в ходе пресс-конференции в медиацентре Мтавари Иван Эчхаидзе, директор детской больницы имени Иашвили, входящий в состав Совета по иммунизации.
Больше всего случаев фиксируется в США и в Великобритании. Среди этих 450 случаев были летальные, а также тяжелое течение болезни, когда понадобилась пересадка печени. В основном это касается детей. Средний возраст этих детей младше 5 лет. Ни один из этих случаев, которые входят в эти 450, не является стандартным, вызванным классическим вирусом гепатита. 74% случаев – аденовирус, а в 20% также зафиксировано инфицирование коронавирусом.
На сегодня однозначного ответа на вопрос, чем вызвано это заболевание, нет. Рассматривается несколько возможных версий, говорит Иван Эчхаидзе.
По одной из версий, это аденовирус, который претерпел определенную мутацию. И этот вирус, который не рассматривается как вирус, повреждающий печень, начал действовать против нее. Есть версия, что определенную роль сыграл коронавирус, и все это развелось на фоне перенесенного коронавируса, который изменил иммунный ответ организма. Версий много, а исследования в полном масштабе во всех странах не проведены.
В то же время, как говорит врач, далеко не все случаи протекают тяжело.
Говорить об угрозе того, что за этим может стоять какая-то вспышка или вирус неизвестного происхождения, вызывающий повреждение печени, на основании существующих данных рано. Для управления этим гепатитом в большинстве случаев никаких особых медикаментов не требуется.
Не паниковать призвал и глава Центра по контролю над заболеваниями Амиранком Крылице.
Это требует внимания, но пока не стоит поднимать панику, пугать людей. Внимание стоит обратить потому, что мы имеем дело с нетипичным гепатитом среди детей. Это не гепатит А, Б, Дельта или другой. Он иного генеза. Мы берем это на заметку и устанавливаем наблюдение.
заявил Гамкрелидзе. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что случаи гепатита неизвестного происхождения, хотя они и достаточно редки, следует воспринимать со всей серьезностью. На вопрос, на что следует обращать внимание родителям, организация отвечает.
Прежде всего, необходимо отметить, что данное заболевание не является распространенным. Вместе с тем, родители должны обращать внимание на симптомы гепатита, острую диарею, рвоту, боль в животе и желтуху. У детей, у большинства заболевших, не отмечалось повышение температуры. При возникновении причин для беспокойства родителям рекомендуется обращаться к медицинским работникам.
Первоочередная задача заключается в определении причины заболевания для дальнейшего уточнения мер по профилактике и контролю, говорится в заявлении ВОЗ. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бугарешвили. Всего вам доброго и до завтра.